Вы слушаете подкаст «День тишины». Это совместный проект Bidersons Projects и интернет-журнала «Звезда». Представьте, что сейчас 2000 год и президентские выборы. Вы проголосуете за Владимира Путина? Или за кого-то другого? Или не пойдете на выборы? И сразу же представьте, что сейчас 2024 год и вновь президентские выборы. Вы проголосуете за Путина или за кого-то другого? Или вообще не пойдете на выборы? Людей вокруг вас, которые поддерживали Путина в 2000-м, стало больше? Меньше? Или не изменилось к 2024 году, а состав этих людей изменился? Сегодня наша задача разобраться в том, что за люди поддерживают Владимира Путина и его политику. Как обычно, без агитации, но с опорой на научные исследования. Россия после 2007 года – это электоральная автократия, такой тип авторитарного режима, в котором выборы политических лидеров работают не как форма обратной связи или инструмент обновления элит, а как способ удержания власти автократом и его приближенными. Владимир Путин в таком случае, будучи президентом, автократ. Но в современном мире, как мы уже говорили не раз в «Дне тишины», автократии не только опираются на одни массовые репрессии и всеобщее запугивание лагерями. Автократы 21 века опираются в том числе на реально существующих сторонников среди общества, которыми они управляют. Кто же эти люди, которые поддерживают авторитарных лидеров? Американский политолог и один из самых авторитетных специалистов по российской политике Генри Хейл, опираясь на анализ результатов массовых опросов россиян в середине 2000-х годов, показал, что мнение о некой изначальной склонности россиян к авторитарному порядку ошибочно. По мнению Хейла, россияне в целом скорее разделяют то, с чем они ассоциируют демократию, чем то, с чем связывают авторитарный режим. Однако отношение к политическим категориям – это одно, а поддержка и голосование за авторитарного лидера, способного помочь, защитить, навести порядок – совсем другое. Исследование политолога Артема Земцова из Вышки – тоже опирается на результаты опросов, но уже в конце 10-х годов, и оно подтверждает ключевую мысль Хейла. Россиянам нравится сильная рука и единоначалие, но как только может быть предложена альтернатива в виде разделения властей и децентрализации, тогда популярность сильной руки заметно снижается. Рейтинг поддержки Владимира Путина, по данным Левада-центра, хоть и снижается, но все равно остается высоким. В августе 2020 года деятельность Путина на посту президента одобряли 66% опрошенных россиян. В апреле этого года, в самый пик карантина и изоляции, рекордно низкое количество – 59%. А вот в июне 2015 года процент одобряющих Путина был поистине огромный – 89%. Это особенно поразительно на фоне того, что российская экономика после 2014 года вошла в продолжительную рецессию, экономический кризис растянуто, но значительно сказался и на доходах россиян, и на эффективности бизнеса. Политологи Андрей Семенов и Ирина Шевцова обратили внимание на это противоречие. Экономика снижается, а рейтинг взлетел на поразительные высоты. И с помощью материалов фокус-групповых опросов попытались в этой загадке разобраться. Их исследование указывает на то, что россияне плохо разбираются в своей политике. Институциональная сложность системы власти не позволяет точно определить ответственного за экономические проблемы. И хотя власть централизована и во многом сосредоточена у президента, участники фокус-групповых дискуссий затруднились четко определить, как разделяются полномочия между ветвями и органами власти, а следовательно, кто и в какой мере несет ответственность за спад в экономике. В результате с президента снимается ответственность за счет ее перекладывания на правительство и Госдуму, которые выполняют роль своеобразных политических громоотводов. Все это дает нам представление о том, каковы современные россияне политически, но так и не отвечает на вопрос, кто же поддерживает Владимира Путина. С этим обратимся к книге «Путин versus People» политологов Сэмюэла Грина и Грэма Робертсона. Общая идея книги – заглянуть на феномен популярности Владимира Путина снизу, на персональный механизм его поддержки и неподдержки. Почему россияне на индивидуальном уровне любят или не любят и поддерживают, или не поддерживают Владимира Путина? Авторы исходят из того, что поддержка авторитарного лидера есть либо ситуативный, либо осмысленно-долгосрочный, но главное – персональный выбор, который при этом является частью социального процесса – социализации гражданина в семье, школе, на рабочем месте, в церкви, через медиа. В поисках этого низового взгляда и массового уровня поддержки Путина авторы обращаются к опросу и десяткам интервью с простыми россиянами. Давайте поговорим с одним из авторов этой книги. Наш гость Сэм Грин – специалист по российской политике – директор Института России Лондонского Королевского колледжа.
Здравствуйте, Сэм.
Здравствуйте.
Я бы начал с вопроса, что в процессе сбора материала, да, интервью, опросов, которые использованы у вас в книге, удивило и поразило больше всего? В отношении чего не было какого-то ожидания, но это вдруг оказалось, проявилось в процессе сбора материала?
Ну, я бы сказал так, наверное, что, в общем-то, вся книга появилась несколько неожиданно, да, то есть мы с Грэмом запустили этот проект в 2012 году и думали, что мы напишем очень скучную академическую книгу, я допускаю, что так и получилось, но что думали, что напишем очень скучную книгу о том, как заведает протестное движение и восстанавливается власть послевкусие Болотного и все такого. Да? И мы начали там готовиться к тому, чтобы провести некоторые опросы, собрать какие-то информации из соцсетей, поскольку с этим было тоже связано очень много того, что происходило вокруг Болотного. И вдруг, да, то есть вдруг происходит Евромайдан, вдруг происходит Крым, вдруг происходит Донбасс, и этого никто не ожидал, ну, по крайней мере, мы не ожидали, может быть, кто-то где-то, но нам об этом не докладывали заранее. И вдруг мы получаем совершенно иную российскую политику внутри, да, чем мы ожидали до того. И во многих смыслах, конечно, мир изменился после 2014 года. Изменилось отношение России со внешним миром, изменилось очень много чего в этом внешнем мире. Но книга не об этом. Да? Книга о том, что изменилось внутри российской политики, а внутри российской политики изменилось почти все, кроме некоторого набора личностей.
Ну, а изменились ли люди? В общем-то, книга в первую очередь ведь и про людей. Можно ли сказать, что сторонники и противники Путина, Владимира Путина, они как-то изменились после Болотной, и после Крыма?
Ну, что тебе, безусловно, изменилось? До Болотной, наверное, у Путина было ощущение, и не совсем ложное, да, что можно было быть президентом всех россиян. Да, то есть, ну, были где-то какие-то маргиналы, которые, там, условно, его не поддерживали, на них можно было, в общем-то, закрыть глаза, потому что и экономика растет, и страна двигается вперед, и вот эти проклятые 90-е, они позади, и все хорошо. А вдруг в 2011 году, на мой взгляд, вследствие его собственных ошибок, появляется нормальная антиавторитарная оппозиция, которая, в общем-то, должна была быть. Она появилась. А то, что не появилось, это как бы органичные сторонники Путина, да, то есть если там в условной Венесуэле, ну, постоянно выходили же античависты, выходили же чависты. После оранжевой революции Кремль там с Сурковым и с прочими личностями инвестировали довольно немало денег и усилий в том, чтобы создавать вот эти контингенты людей, которые должны были выйти, а они в итоге не вышли. Выходили какие-то оплаченные путинги, приходилось создавать практически с нуля контингента людей, на которые Путин мог опираться. Они это сделали...
Угу. То есть какие-то организационные структуры, которые могут мобилизовывать?
Ну, нет. Вот организационные структуры, они же были. Да? Была «Единая Россия», были «Наши», были... потом появился «Народный фронт». Да? Они, собственно, не были пригодны для этих целей. Для этих целей нужны были массы людей, которые были готовы голосовать добровольно за Путина, потому что они свое будущее связывали бы именно с ним. И он взял из опыта фактически западной политики, западной демократической политики, несколько трюков. А главным образом это трюк вот создавания вот этих, того, что мы в книге называем wedge issues, да, то есть это такие идеологические клины, которые можно вбить в электорат, чтобы отколоть какую-то часть, там, не нашу, да, от основной части нашей. Да, и тут появляется огромный подарок ему в виде Pussy Riot, а тут появляется возможность ассоциировать оппозицию с ЛГБТ-движением и так далее. Ну, и некоторые там тоже были эксперименты с установлением американцев и российских сирот и так далее. Не очень успешные. Но в массе, да, вот это все клинные, они, ну, иностранные агенты, они всегда были, да, и, в принципе, удалось создавать вот этот путинский электорат, который был достаточен для того, чтобы как минимум остановить кровотечение. То есть остановился поток людей от Путина в сторону какой-то альтернативы, и создавалась группа, которая, условно говоря, боялась, да, научилась бояться того видения будущего, которое предлагала бы оппозиция. Это первое. Потом происходит Крым, который вот берет вот этот, ну, достаточный, но не очень там хороший там процент, там где-то там 65% населения поддерживает Путина, и вот создает это пресловутое там 86%, которые длились довольно долго.
Почти до последнего времени, да?
Ну да, и в итоге в российскую политику вошли несколько элементов, в которых не было там раньше. Это идеология, да, то есть Кремль при Путине. Это при Путине, который старался быть президентом всех россиян, да, идеология была не нужна, она была бы вредна, да. Надо было бы как-то хватить и тех, кто, в общем-то, скучал по Сталину, да, и тех, кто там мечтал купить свои айфоны там в Силиконовой долине и жить по-западному.
Да, как у вас это хорошо называется в книге, что не надо волновать людей.
Да, вот что не надо будоражить народ, да, то есть не надо, вот что все эти идеологические расколы в путинском раннем видении, да, они искусственные, они созданы элитой для того, чтобы там решать какие-то свои корыстные задачи, но они не нужны людям. Людям надо просто жить, абстрагироваться от всякой этой грязной политики. Да? Но вдруг ему идеология оказалась нужна. Это заслуга Болотной. Да? То есть это заставило Путину менять концепцию власти. А потом появляются эмоции, потом появляется эта эйфория на фоне крымских событий, не для всех, но для очень многих россиян. И вдруг политика становится даже приятной, да, то есть политика превращается из материи грязной, неприятной, как-то социально неодобряемой в нечто, которое вот связывает людей, да, и на этом фоне развивается эта эйфория, на этом фоне повышается до небесных высот рейтинги Путина и позволяется ему отделять уровень своей поддержки от того, что происходит в реальной жизни людей, да, то есть происходит там 5-6 лет практически сокращение реальных доходов и упадки экономики, а тем не менее он долгое время от этого не страдает, потому что люди не изменились, да, но отношения между людьми изменились, и роль политики в их жизни изменилась.
И в этой связи мне кажется очень интересная мысль из книги по поводу того, что вы пишете, что поддерживать Путина – это одновременно и персональный выбор, но и часть социального процесса. Да, то есть поддержки Путина учат, условно говоря, в школе, на рабочем месте, с помощью церкви, с помощью медиа. А как это сочетается? То есть как сочетается вот индивидуальный выбор и то, что, ну, как бы такие структуры, которые тебе конструируют твою любовь к национальному лидеру?
Ну, во-первых, мы не первые, которые об этом пишем, да, то есть коллеги уважаемые из Левады центра там очень много пишут о том, как именно вот этой социальной структурой влияют, и мы очень давно много знаем об этом, и мы, конечно, полагаемся в том числе на этой работе, но об этом еще и писал Вацлав Гавел, да, когда описывал жизнь, ну, еще в Чехословакии советской, да, но, в принципе, он старался описывать как-то жизнь любого жителя советского блока, да, и фактически авторитарного строя, да, когда становится очень важно некоторое символическое участие в политической жизни и символическое выражение политической поддержки существующего строя для того, чтобы идентифицировать себя как нормального, адекватного человека, да, на который можно полагаться, которому можно доверять. Если ты прёшь, да, как бы против очевидного, да, прёшь против имманентной силы, то ты в каком-то плане человек ненормальный, от тебя можно ожидать каких-то подвохов, от тебя можно ожидать каких-то неадекватных решений, не обязательно, и совсем не обязательно связано с политикой, да? Но просто человек, который не совсем нормально оценивает ситуацию вокруг себя. Когда ты находишься в нормальной, скажем, демократической ситуации, да, когда политическое мнение в обществе, там, пусть очень поляризированное и разделенное, они разделены все-таки практически напополам. Да? То есть можно отнести себя к республиканцам американским или к демократам, или здесь к там, Тори, или к либористам в Британии, но при этом и то, и другое легитимен. Да? Вокруг тебя ну, примерно там, 40-50% как бы, людей, и ты остаешься укорененным. В условиях авторитарной системы вот этот соотношение меняется, да, то есть тебе каждый день из телевизора повторяют, да, что вот это разделение у нас не 50 на 50, да, у нас консенсус, мы все вот такие, значит, у нас 80 на 20 или 86 на 14, чтобы оказаться в числе этих 14% и не бояться об этом говорить, тебя должны окружать вот именно вот этой 14%, иначе ты себя отрезаешь от людей, которые тебя окружают, на работе, в институте и порой за кухонным столом. Да? И поскольку ну, голосовать-то мы голосуем там, раз в 4 года и раз в 6 лет, да? Но на работу ходим каждый день, да? и с семьей общаемся каждый день, поэтому все вот это давление и эта необходимость жить в социальной среде, да, она первична. Для нас было тоже относительно неожиданно, это был вот этот фактор социальной адаптации, то, что в книге мы называем agreeableness, это фактор личностной психологии, которая сыграла очень и продолжает играть очень, очень важную роль в обеспечении вот этого консенсуса.
Моя, собственно, любимая часть и находка, мне кажется, ну, чисто для меня это было вот прям каким-то маленьким открытием. И история связана с вот этим психологическим опросником Ocean. Это, в общем-то, для слушателей это такая распространенная у психологов, социальных психологов стандартизированная психологическая шкала, состоящая из 5 психологических типов. Идея в том, что в результате опроса по этой психологической шкале сторонники Путина, то есть люди, которые готовы голосовать за Путина, голосуют за Путина, и которые поддерживают законы против ЛГБТ, антигейские законы и законы о защите чувств верующих, скорее мы их можем назвать ну, хорошими людьми, да? Симпатичными, сердечными. Да, то есть сторонники Путина...
Сердечными, добрыми. Люди — это люди, для которых... А главное, или там одна из главных ценностей – это спокойное, гармоничное отношение с людьми окружающими.
Да, и при этом оппозицию, ну, скорее так, против Путина, да, или оппозицию готовы поддерживать невротики и люди с вредным характером. Мне кажется, это прекрасная иллюстрация людей, окружающих меня, причем и с той, и с другой стороны. Вот. Мне кажется, это отличная находка. И, ну, собственно, вопрос в том, почему так получается? Да, мы немножко начали про это говорить, но...
Это очень хороший вопрос. Смотрите, вот это 5 факторов, да, это на английском openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness и neuroticism, да, они... в каком-то объеме присущи нам всем, да, то есть мы все в большей или меньшей степени открыты к новым впечатлениям, мы все в большей или меньшей степени экстраверты, мы все с большей или меньшей степенью охотно идем на конфликт, да, ну и с нервами у всех тоже по-разному. Набор факторов открыты психологи очень давно, и очень давно используются в исследованиях политического поведения, в основном на Западе, в основном, конечно, в США, где проводится масса этих исследований. И всегда показывалось на этих исследованиях, что главную роль играет два фактора. Это openness, да, то есть открытость к новым впечатлениям, и conscientiousness, то есть приверженность правилам. Да, и несложно догадаться, да, что те, которые более открыты к новым вещам, новым впечатлениям, скорее голосуют там, за прогрессивные партии, типа там, демократы американские, и те, которые более цепляются за правила, да, они скорее голосуют за республиканцев, за консерваторов. А мы решили попытаться применить это все в России и нашли совершенно иное. Мы нашли именно, что вот этот фактор agreeableness, который скорее можно перевести как уживчивость, сыграла как раз самую главную роль, да, в этой российской политической картине. Именно, ну, как мы пытаемся показывать, да, через вот этот и навык, необходимость себя позиционировать и себя укоренить в социальное окружение. Это мы не говорим. То есть, к сожалению, когда мы сначала там статью писали по этому поводу в одном журнале, а потом выходила книга, выходила статья, об этом написали, по-моему, в «Ведомостях» и перевели этот agreeableness как соглашательство. Да? Мол, мы, то есть западные это ученые утверждают, что в России преобладает соглашательские привычки, и отсюда у нас все беды и проблемы. Да? Отсюда у нас Путин, отсюда у нас Сталин, отсюда все такое. Да? Аргумент абсолютно не в этом. Да? То есть соглашательство – это выбор. Да? То есть мы решаем, да, что мы хотим как-то замять свои чувства, да, и их заменить чем-то, которое мы получаем от других. Да. Уживчивость – это как раз ценность, когда ценность для человека берется именно из социального окружения. Да, то есть для него важна именно гармония не только для себя, да, ему очень важно, чтобы людям вокруг него было хорошо, удобно и уютно, и он не хочет им создавать проблемы. Это все факторы, кроме невротизма, это все факторы, заложенные в раннем детстве, частично зависят от генетики, частично зависят от воспитания. Они не меняются по ходу жизни. Единственное, что меняется, это невротизм. Поэтому есть вопрос, да, я не хочу говорить, что как бы все российские там невротики стали позиционерами. Вполне возможно наоборот, что если ты позиционер, то как-то волей-неволей как-то становишься невротиком.
А что вот еще мы можем понимать, что вы поняли для себя и что еще вошло в книгу про то, кто эти люди, которые горячо любят Путина, и люди, которые горячо не любят Путина. Можем ли мы как-то категоризировать их занятость, их образование?
Вот самое интересное, что в общем-то нет. Да, то есть, если мы примерно знаем, опять-таки, на Западе, кто голосует там за правых и за левых, и можем смотреть, там есть разделение, там городское, негородское население, возрастные элементы, гендерные, образовательные, профессиональные, там это белые, синие воротники и так далее, то в России это никогда не работало. Да, это никогда не работало во многом, потому что, ну, попробуйте найти, скажем, даже российскую компартию, да, на там лево-правую шкалу политической, да, это невозможно. Поэтому и себя как гражданина позиционировать в этой среде довольно сложно. Но есть какие-то вещи, да, то есть это молодые, скорее, не что очень сильный эффект, да, но есть там молодежный эффект там, в плане поддержки оппозиции, есть, конечно, городской, но не до такой степени, что можно было объяснить то, что мы видим в российской политической жизни, поэтому решили вот применить вот чего-то нового, да, чего-то, что не было использовано ранее в политических исследованиях России, в том числе вот эти вопросы из социальной психологии. И то, что мы видим, это то, что именно важна среда, в которой человек находится. Да, то есть можно быть молодым, успешным, богатым, очень сильно образованным московским путинистом, если тебя окружают вот такие же люди. А если нет, то нет. Что опять-таки возвращаемся к вопросу, с чего мы начали. Да? Когда выходит контингент против Путина в 2011-2012 году, а за Путина не выходит. За Путина не выходит, потому что это не клиенталистская или социально-экономически укорененная власть. Да, то есть это не власть, которая инвестировала в каких-то слоях населения, которые были бы ему лояльны. У него нет корней там, ни в каких-то профсоюзных или промышленных движениях, у нее нет какой-то региональной базы, нет никаких там даже особых этнических или конфессиональных привязанностей. Да? Есть вот эта власть сидит на отношениях не между гражданами и властью, а между гражданами, самим собой, друг с другом. То есть пока людям удобнее себя позиционировать друг к другу через Путина, да, то есть мне удобно говорить другому человеку, что я адекватный, ты можешь мне доверять, потому что у меня вот висит этот портрет Путина на стене в кабинете, значит, Путин висит на стене в кабинете. Как только мне становится проще себя позиционировать, сняв этот портрет, то Путин висит совершенно в другом месте.
Да, это хорошее наблюдение. И в этой связи вот все мы, и те, кто академически интересуется Россией просто по-человечески, мы, конечно, сейчас все следим за Белоруссией. Мы в России здесь так или иначе приносим это и на себя в отложенной перспективе. И в этой связи ужасно интересно, как так получается и по каким закономерностям, может быть, законам, что ли, можем ли мы знать, какие люди первыми, а какие люди последними отвернуться от диктатора. Соответственно, каким люди первые откажутся поддерживать Путина, а кто до последнего останется сторонниками Владимира Путина?
Это прекрасный вопрос. Я не знаю ответа. Мы же общественные ученые, у нас законов нет в любом случае. Но то, что, конечно, происходит в Беларуси, это жутко интересная история. Она, конечно, страшная. Мы не знаем, чем закончится. Но мы видим то, что... Мы же знали, что там есть политическая жизнь. Да? Мы знали, что некоторое количество людей устали от этой власти. Равно, как мы это знаем в России и в многих других местах. Но при этом мы знаем, что, опять-таки, люди смотрят друг на друга, ну, как мне кажется. Если можно извлечь для Беларуси какие-то уроки из того, что мы видим в России, из того, что мы с Грэмом написали, это важность, вот этот взгляд не вверх, а горизонтально. Да? Что люди смотрят друг на друга и обнаруживают рядом с собой других людей. Там, где они их не ожидали. То есть фантастичность вот этого движения в Беларуси заключается в том, что она охватывает всех. То есть там и интеллигенция, и промышленность, там и профсоюзные движения, там и город, и село, там все есть. Безусловно, есть там люди, которые в этом не участвуют. Когда вот первые выходили на улицу протестовать после, против вот этого там 79 или 80% голосов за Лукашенко, они же не могли знать, да, сколько народ будет вместе с ними. Равно как те, кто сидели дома, да, не могли знать, сколько выйдет. Это процесс, и батька тем более не знал. Да, поэтому это процесс обучения для всех. Она не линейная, она не поддается прогнозированию, на мой взгляд. Потому что тут такая ситуация, в которой и причина, и последствия замкнуты друг на друга, да, то есть последствия, если взять как последствия там следующий виток протестного движения, она же берется из первого, а не из того, что было раньше, да, то есть те отношения, которые, скажем, профсоюзные, да, которые до сих пор, там, 24 года всегда служили рупором власти Лукашенко, Да, тот солидарность, которая позволяла профсоюзным деятелям и цеховским директорам указать людям, как нужно голосовать, и это происходит в России тоже, а она вот внезапно за один день становится главным орудием снятия, демонтажа режима. Да, потому что эта самая солидарность, это самое доверие создает возможность для стачки и для выхода на улицу.
Да, и в этом смысле ужасно любопытно, как вот сохранить все тот же вот этот вот гармонию социальную, мир, да, при том, что до последнего все равно останутся люди, которые по разным причинам, по психологическим ли, по идеологическим ли, по каким-то корыстным, рациональным, останутся все равно поддерживать уходящего автократа, и важно в этом смысле для гражданского мира сделать это максимально безболезненно и для них в том числе.
Да, но если ты Лукашенко, да, то у тебя совершенно, конечно, обратная логика, да, то есть у тебя необходимость как раз создавать условия, в которых хоть кто-то, да, не сможет без риска для себя отколоться, да, и мне кажется, именно из-за этого мы видим тот градус насилия и зверства, который мы наблюдаем. Да, то есть при всех некрасивых сценах, которые мы видели на российских некоторых процессах, которые все-таки меркнут там, по отношению к тому, что мы видим в последнее время в Штатах, но это другой разговор, они не входят в сравнение с тем, что мы видим в Минске. Мы не видим таких, не видели таких избиений, мы не видели таких переломов. Ну, были какие-то, да, но не так систематично. И, по крайней мере, пока что мне кажется, что это целенаправленно, да, то есть это создает ситуацию, в которой силовики белорусские не смогут без риска для себя позволить крах режима.
Ну и напоследок я не могу не спросить, правда, я догадываюсь об ответе, но тем не менее, как, можем ли мы ожидать и когда можем мы ожидать, что Putin versus People появится на русском языке?
Скоро. У нас есть как раз сейчас редактирую перевод. Правда, название будет иным. Я пока не очень знаю, каким. И, конечно, мы ее адаптируем немножко, поскольку много того, что приходится рассказывать западному читателю, в общем-то, российскому читателю довольно очевидно, но выходит, боюсь соврать, надеюсь, осенью, возможно, зимой, в издательство «Корпус».
О, отлично, это радостная новость, потому что я-то думал, что ответ будет в том, что после режимной трансформации как раз, может быть, эта книжка будет почитать.
Нет, я надеюсь, что существенно раньше.
Спасибо большое за интереснейший разговор и спасибо большое, что поучаствовали в подкасте.
Спасибо вам за интерес.
Подведем итог. События этих дней в Беларуси наглядно показывают, что база поддержки автократа, все те, на кого он опирался и для кого пахал на галерах, может раствориться. И хуже того, они могут перейти на сторону оппозиции. В таком описании сторонников Владимира Путина, которые мы здесь предложили, стоит видеть не просто анонимных граждан, но людей, которые живут поблизости, обедают вместе с вами в столовой, бегают на соседней дорожке в фитнес-клубе, едут в трамвай на работу вместе с вами. И даже если сегодня в автократиях мира вы видите поддержку лидера, то не забывайте, что это может измениться. Друзья, спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте поставить нам оценку или написать комментарий в iTunes. Этот выпуск был последним в первом сезоне «Дня тишины». Сейчас мы возьмем время, чтобы отдохнуть и подумать над тем, как развивать подкаст дальше. Если у вас есть идеи и пожелания, дайте нам о них знать. Кстати, книга Сэма Грина и Грэма Робертсона на русском языке, как мы с гостем уточнили уже после записи, должна выйти весной следующего года. Почитайте ее, это должно быть очень интересно. «День тишины» — это совместный проект «Бедерсонс Проджектс» и интернет-журнала «Звезда». Озвучание Ольга Бедерсон и Всеволод Бедерсон.